воины переднего края, считай, братья родные, голову на место, а она громко требует: «Благодари, товарищев, обормот! Не пособи, а не, да бог, валяться мне в крапиве, а если кто поумней подобрал голову-то, ведь без головы дураку воевать бы пришлось». «Я ценю юмор», — кисло улыбался пропагандист. «Но, товарищ, это чё? Без головы воевать не диво, примеров тьма», — подхватывал ко времени проснувшийся Артюха Колотушкин. «Только в связи без головы нельзя. Трубку телефонную не на что вешать». Девки знали, какой юмор их ждет от Артюхи Колотушкина. Воспринимали его трудно, плевались, покидали поляну. Артюха же Колотушкина вдохновлялся пуще прежнего. «Остальным всем без головы способно. Доказано это и нашими полководцами, и германскими тоже. А вот без мудей не сможет воевать даже и советский непобедимый воин. Опять же, в нашей части случай был. Один связист ротозей наступил на мину, и оторвишь ему яйца. Часто, между прочим, на пехотной мине повреждения. Дай и забрось их на провода. Ох, отпрыгает связист, дотянуться до проводов не может. Братцы, вопит, как же вот без мудей такой мудак? Помогите!» Связист, бойцы матерно ругают подвесную армейскую связь. То ли дело своя полевая, она в поле на земле лежит, потому и зовется полевой, над лестницу. А где ее на передовой взясти? Связисты, первейшие трепачи, раззвонили по всему фронту о происшествии, до штаба весь докатился. Звонок оттуда: врага тешите, трибунал высылаем, лучше лестницу. Давай на верхах согласовывать вопрос насчет лестницы с политотделами, с членами военного совета фронта, с первыми, вторыми отделами, с финансистами, с технарями, но без согласования с Кремлем никто решить вопрос не берется, а яйца так на проводе и болтаются. Связистки и разные регулировщицы сбежались, калибр прикидывают, особняки шустрят, не сам себе боец член вредительства учинил. Технические спецы изучают мощь вражеской мины, чтобы противопоставить врагу свою мину, чтобы если ударит, так не так муди и фашистский, но и весь прибор в брызги. Начальник политотдела фронта первый раз за войну на передовой появился с намерением утешить бойца отеческой беседы. «Боевой листок», — говорит он пострадавшему, — «по поводу этого сражения уж нарисован. Передовица в газет пишется, насчет лестницы лично он проследит, чтоб изготавливали ее из лучших сортов древесины, а оформлен документ на предмет представления к медали за боевые заслуги». Виталий Кукин понимал, над ним глумятся, и, о ужас, вроде бы глумятся и над передовой идеологией. «Мы, однако, дошутились бы. Часть НКВДшная в основе своей стукаческая, но спасли нас кони и начавшаяся демобилизация. Началось возвращение людей домой. След еще началось, но в нашей почтовой части только-только. В цензуре и вовсе пока не шевелились. Нужен контроль. Узда нужна развоевавшемуся чужой земли, повидавшему фронтового братства, полевой вольности, хватившему, отведавшему чужих харчей и барахла, понахватавшему русскому народу. Без контроля, без узды, без карающего меча никак с ним не совладать и не направить его в нужном направлении. Без этого он и прежде жить не умел, но теперь после такого разброда и подавно». Почтовики блаженствовали в полубездельи, крутились с девчатами романы. Виталий Кукин открыл при клубе кружок танцев, организовывал разные развлекательные игры и соревнования. Это у него получалось лучше, чем политчас. «Кореши мои госпитальные доходяги вовсе перестали посещать библиотеку и читать книги. Да и мне скоро сделалось не до книг». Опухшие от сна, на конюшне велось всего 5 лошадей, 1 верховая и 4 рабочих. Начальники конюшни, сержанты Горовой и Слава Каменщиков, мобилизовали резервы. Угодил я на конюшню. И жить стал вместе с начальниками в пристройке конюховки, где стояли нары, толст заваленные соломы с заношенными простынями и байковыми одеялами. была нам выделена отдельная стряпка из местных крестьянок. Военных женщин уж никакой работы не неволили, их партиями отправляли домой. Однако наших наставниц и цензурных щеголик еще много шаталось по местечку, танцевала и пела в клубе, обнималась по садам и темным переулкам. Баня в местечке была одна. В пятницу ее топили почтовики, а в субботу цензорши. Солдаты стучали в стенку кулаками, залезали по лестнице на чердак, намереваясь высмотреть в чердачный люк, где у цензорш чего находится. Когда мылись наши девки, им приносили из колодца дополнительной воды. Не раз случалось, что кто-нибудь из наших ребят нечаянно затесывался в редко сбитый из досок предбанник и нечаянно сталкивался там с ногой или полногой сортировщицей. Вышибленный оттуда, боец сраженно тряс головой. «Ребята, погибель нам! Бесстыдники окаянные! Ошпарим шары, будете знать!» — кричали девки из бани, но особой строгости в их криках не выявлялось. Глянулись им волнение в сердце, поднимающие мужицкие шалости. Толи Якут, тот самый, что сыпал яблоки к ногам самой беленькой, самой застенчивой девушки, Стеши, упорный следопыт и охотник, достиг своей цели, вытропил голубоглазенькую жертву, по цвету у глаз в голубой халат одетую. Поверху халата Стеша подвязывала фартук с оборочками из цветного лоскута. Не глядя на постоянную пыль и головную до глаз повязку, Стеша умудрялась оставаться опрятной, беленькой и даже нарядной. Она завистливо поглядывала из коридора на бегающих, хохочущих и поющих подружек-сортировщиц. Особо в кладовку, где царствовала ее подруга при ремеслу, Женяра Белоусова, и помогал ей в делах Коляша Хохалин. Парень, хотя и хромой, и непутевый, но все же парень, кавалер. Норовя быть поближе к удачливым подругам, Стеша пускалась на маленькую хитрость. Раздавая для сортировки письма, говорила каждая из них: «Я тебе хорошие уголочки подобрала». Хитрые русские крестьяне и поселковые ловкачи, обороняя личные секреты, прошивали уголки письма нитками, проволокой, иные даже струнами. Сортировщицы ранили пальцы, особенно рвали руки цензорши, которые непременно должны были уж, если не прочесть письмо, то хотя бы распороть. Отбой в солдатской общаге, как и положено, в 11. Подъем в 6. Но младший лейтенант Ашота Рутюнов и его помощник, помком взвода, старшина Артюха Колотушкин, в такой ударились разгул, что войск свое кинули на произвол судьбы. В общежитии появлялись на рассвете, падали на постель часто, в амуниции, столоваться с рядовым составом командира перестали, кормились где-то на стороне, обретались в хатах у вдов или у военных постоялок. С прудов начали пропадать гуси, утки, со дворов куры. Докатился слух, что и бараны, и телки терялись. Волокли вину на бендеровцев и всяких лихих людей, но ясное дело, без наших боевых командиров тут не обошлось. Да нам-то что до этого? Солдатня тоже волокла все, что плохо лежало. Сортировщики блудили и в почте выбирали табак, денежки, кисеты, цветные открытки, что каралось как на почте, так и в цензуре, строгими мерами вплоть до трибунала. Но после победной разброд и шатания в армии, предчувствие близкой демобилизации, сама себе разрешаемая вольность совсем развалили дисциплину. И в такой законопослушной, бабски покорной части, как наша, по словам Артюхи Колотушкина, соединение за номером 44/16. Однажды утречком невыспавшиеся бойцы трудно поднимались с жестких казенных постелей. Артюхов и Колотушкин, как положено комсоставу, спали отдельно, на железных кроватях. Все остальные на общих нарах. Кривоногий Артюха Колотушкин на сей раз спал об одном сапоге в полуснятых комсоставских галифе, заеложенных на коленях, раздеться у него не хватило сил. Кое-как поднялись, разломились воины, ополоснулись из ведра у колодца, а командиры спят. Без командира куда же? Хоть Артюха да нужен, столовую без старшего не пустит. Спал старый разведчик и ходок Артюха боязно, и когда его тряхнули, подскочил на койке, рукой зацапал вокруг себя, оружие нашаривал, огляделся, на разутую, на обутую ногу посмотрел. «Где я?» — спросил. «На Украине», — ответили ему. Воздев взор, Артюха Колотушкин простонал. «Господи, как от Вологды-то далеко!» «Не строим!» «Какой уж тут строй!» «С бродом поднялись вояки в горку, к столовой, и слышат циколки!» Так уничижительно почтовики и почтарки звали цензорш. Столпившись на крыльце своей столовой, хохочут, тыкая пальцами на наш солдатский строй. Чем дальше на горку топали бойцы, тем шире разливался хохот. Иные циклки аж взвизгивали. Цап-царап, хватались бойцы за ширинку, и у кого она не застегнута, на ходу принялись приводить себя в порядок. Однако смех не утихал. И тогда Артюха Колотушкин, отец командира, защитник солдата, взялся оборонять свое войско. «Что тут смешного? Бойцы на защите Родины израниты, вот и храмлють!» Тут же наши девки, столпившиеся на крыльце почтарской столовки, располагавшейся рядом с цензорской, покатились со ступенек, что переспелые тыквы. А из строя, мелькая кальсонами, метнулся под гору в общежитии Толи Якут. Это он до того домиловался со своей стешей, что от переутомления продолжал дремать во время подъема. Сапоги надел, гимнастерку надел, даже подпоясался, но штаны надеть забыл. В столовую Толя не вернулся, на работу не явился. Было решено выслать в общежитие стешу. Долго ли, коротко ли она утешала своего кавалера, но привела его за руку в сортировку, поставила среди коридора, сама рядом обороной встала. «Мы, когда демобилизуемся, распишемся, громко, чтобы по всем купе слышно было», — объявила она. «Вот, и нечего». На этом месте речь Стеша прервалась, она залилась слезами. «Мы с Толей в Якутию поедем, там якутины живут, они, как азиаты, мясо сыро едят и рыбу. Страшно вон как, а вы?» Девки изо всех клеток повыспали утешать и поздравлять Стешу. Мужики били Толю Якута по спине. «С тебя пол-литра», — говорили. Дело кончилось тем, что Стеша и Толя Якут перестали таиться. Демонстрируя дружбу народов, ходили по местечку, держась за руки, и на работе все чего отшушукались. Стеша уж покрикивать на Толю начала, а он, как бы испугавшись, обалдел и от счастья, стукал с погом о сапог и звонко выкрикивал: «Слушаюсь, товарища командира!» Северяне мужики надежные, не то что их старшие братья-русаки, сходятся да расходятся, сиротят ребятишек. Одной крепкой семье в Якутии будет больше. Я, конечно, тоже не хотел угнетаться одиночеством. Высматривал симпатию, внезапно подбортнулся к поварихе Фросе, приносившей обед на конюховку. Она, в отличие от военных почтарок, жила на отшибе, скромно, одиноко, грустная, малоразговорчивая, вроде как сытным кухонным паром ее разморила или угорела она до полусна. Раз, другой, кругами, по садам и закоулкам проводил я Фросю домой, затягивал ее в затень, и она давала себя увлечь, позволяла обнимать да целовать. Я уж начал плановать свою жизнь дальше, но Фрося вдруг стала меня чуждаться. Опуская глаза, роняла, что и опять до самой ночи, если не до утра, дежурит на кухне, да и дома дел много. Я пробовал приклеиться к свободным военным девахам, но и они, пройдя со мной по улице Ольвии, вежливо уклонялись от дальнейших гуляний, особенно по саду. Тогда я подумал, что причиной всему была моя хромота, хотя она почти уже не замечалась. Мое вот когтями исцарапанное лицо. Но ведь были среди моих корешков куда более хромые. Кто с поизуродованным лицом, кто с стеклянным глазом. И ничего, находился им пара. Самоистязание, только оно могло помочь моему горю. Я подменял дежурных по конюшне, возил с полей сено, солому, ходил пилить, колоть дрова в хату, где жили Тамара и Соня, чистил конюшню, а в вечернюю пору пел во весь голос прощальные песни, наводя тоску и на себя, и на лошадей. Читал книги при свете фонаря и не ведал, какие козни творятся вокруг, какое давление оказывают на девчонщи поголовье тайные силы. И все из-за меня. Бывшая моя напарница, преподобная Тамара, все про всех знавшая, могла бы мне кое-что объяснить. Но она была так занята своим Мишей Молдаванином, так прыгала на своих мушиных лапках вокруг него, так его стерегла, что уж боялась спугнуть свое нечаянное оглушительное счастье. Из-за границы, то ли из Румынии, то ли из Венгрии, а может, из наших ликвидированных воинских частей, поступали и поступали в Ольвию лошади. Почему к нам в почтовую часть гнали и гнали лошадей, объяснить никто не хотел. Военные, опять же, тайна. Слава Каменщиков, которого чуть не оженили на дочери хозяина, по-нашему, по-конюховски, чуть было не осоврасили, слава объявил хозяину и хозяйке, у которых был на постое, что отец его лежит в госпитале, шибко плохой, а семья у Каменщиковых большая, надо ее поддерживать, и кроме того он надумал учиться на филологическом факультете. Хозяева зауважали славу за слово «факультет» и отпустили его на свободу. Увернувшись от семейных оков, Слава боялся уже заводить знакомство с девушками, и кроме того он был назначен старшим конюхом, меня же зачислили его помощником. Коляшу Хахалина Слава со смехом назвал заместителем по культуре. Весело, бесшабашно жили мы до поры до времени. Но день ото дня работа становилась все больше. Днем возили с полей зеленку, овес, косили отаву по речке. Ночью один из нас дежурил возле конных дворов с заряженной винтовкой, потому как слухи, пока только слухи, о действиях бендеровцев в здешних местах докатились до Ольвии. Сколько тоски и страданий вынесло мое молодое сердце, когда я, сидя на копне соломы, с зажатой меж колен винтовкой, слушал доносящуюся из клуба музыку, сердце рвущие вальсы, фокстроты и танго. После окончания танцев в клубе парочками, где и гурьбой, разбредались люди кто куда. Иногда гуляк заносило во двор сортировки, и там они хохотали, пели, свистели. Парни взбирались на деревья, трясли груши, к холоду сделавшиеся сахаристыми, шныряли по окрестным садам, хотя особой надобности в том и не было. Общественный сад Ольвии гектаров в 20, и пришкольные сады ломились от яблок, груши и поздней сливы. Но от жизни куда спрячешься? По Ольвии ездить мне приходилось не только на телеге, на вазу, случалось грацевать на великолепном жеребце, непринужденно постегивая кончиком ременной узды по сапогу. И только тут мне дано было постигнуть смысл существования конного человека, форс гусара, величие полководца, на коне и только на коне, а не на обляпанном грязью виллисе, тем более на суетливой эмке, может предстать и смотреться по-орлиному военный командир. И хотя я никогда не был командиром, даже в ефрейторы не вышел, жеребец мой в званиях не сёк, он чувствовал человека спиной и всячески старался, подлец, выявить не только свое величие, но умел подчеркнуть значимость и красоту наездника. По Ольве он не просто ступал, он точно балерина, не стуча копытами, то пританцовывал, то сдваивал шаг, то рассыпал его в легком галопе. Голова жеребца гордо взнята, шея выгнута. Глаза, в зависимости от того, на что падал его взор, наливались и сверкали красным пламенем или кровью. А уж если встреч попадала женщина, в особенности молодая, он вздымался ввысь и, конечно, вздымал вместе с собой седока. Не скрою. Мне передавалось от коня его аристократическое совершенство и достоинство. Я тоже приосанивался, упершись в стремена сапогами, тоже пытался быть стройнее, выше, чувствовал себя красивым, молодцом, седле ж не видно, что я худ и крепко бит войной. Артист из конского сословия порой заигрывался. Войдя на мосток, начинал вдруг пятиться, вроде бы боясь упасть вниз, косил глазом в бездну полувыскшего ручья, давал мне возможность повелительно прикрикнуть: «Но не балуй!» И за мостиком рвал в галоп, чтобы промчаться вихрем мимо помещения цензуры, коли в сторону обратную, то мимо сортировки. Ах, юность, юность, войной спаленная, в боях изжитая, в бредовых госпитальных палатах пропущены, никак ты не хочешь сдаваться без веселого баловства, без того, чтобы умчаться навсегда, не сверкнув серебряной подковой. Заворачивая, как бы по некой надобности, во двор сортировки, я трепался с ребятами, стрелял глазом в девчонок, заходил в гости к своим наставницам Соне и Тамаре. Улучив момент, Тамара шепнула мне: «Сегодня по корпусу Люба дежурит. Одна подчаска не берет, чтоб тебя видеть», и отскочила, потому что глаза Миши Молдаванина начали наливаться свинцом ревности. Ну, дела. Видать, на жеребце-то, на высоком кожаном седле я и в самом деле смотрю, что надо. Со Славой Каменщиковым мы сдружились так, как могут дружить лишь фронтовики, по-братски. Обиходили мы помещение, даже украсили его занавесками и заграничными открытками по стенам. Подражая ближнему начальству, тому же лейтенанту Арутюнову и старшине Артюхе Колотушкину, поставили железные кровати, отчего Фрося, стряпка наша, ничего, правда, не стряпавшая, только разгревавшая еду, принося ее с общей кухни, зауважала нас еще больше. Ребята зарились на наше помещение. Артюха Колотушкин попробовал было и девок приводить, да Слава осадил Артюху: «Здесь служебное помещение, а не случной пункт», и укатился Артюха на кривых своих ногах искать уединение в другом месте. Я сообщил Славе насчет свидания с Любой, и он охотно согласился дежурить по конюшне хоть всю ночь, если надо, и служебное помещение освободить по первому требованию. Дождавшись темного вечера и опустения улиц Ольвии, подался я кружным путем через сад к сортировке. Стегая прутиком по сапогу, беспечно напевал я: «Нет на свете крашки нашей Любы, темные косы обвивают стан, как кораллы алые ее губы, а в глазах лазурный океан». «Вот так дурень», — сказал из темноты Люба, и, поднявшись со скамьи, где сортировка делала перекуры и трепалась, обняла меня, прижала с горячей щекой к моей щеке. Вышло это так ласково, что отпала всякая охота ерничать и выкаблучиваться. Долго мы стояли в обнимку, не шевелились и ничего не говорили. «Что ж ты бросил меня?» — прошептала Люба, не разнимая рук, грея мою щеку и шею своим теплым дыханием. «Я жду, жду. Зачем я тебе, Люба? Зачем я тебе такой ладный, многими талантами наделенный, молодицей, изуродованный, надорванный войной мужичонка, не имеющий ни образования, ни профессии, ничегошеньки-то нету, кроме надежд на будущее?» Уразумевши, что все эти мои мысли Люба тоже разгадала, я вдруг брякнул, что буду учиться в университете на филфаке, хотя чему на этом филфаке учат, даже смутно себе не представлял. «Семью-то классами на филфак!» — вздохнула Люба и, отстранившись, дотронулась губами до царапины на моем лице. «А я справку достану или подделаю». «Какую справку? Что, десятилетку кончил?» «Говорю, дурень!» Поерошила Люба чуть мои уже отросшие волосы и потянула меня на скамейку. Мы сели, и нечего стало делать. Мне в голову ударило держаться на шутливой, друговатой волне, и я начал рассказывать о единственной пока своей безгрешной, госпитальной любви, но с заданного тона я скоро сбился и повествование закончил грустными словами. Я ей даже ни одного письма не написал. «Все по причине самоуничижения. Чувство вины меня гнетет. Боюсь, много слез на бумагу накапается. Ах ты, дурень, дурень! Но она скоро замуж выйдет, чтоб мне досадить. Откуда ты знаешь? Вы же, говорят старомодно, в переписке не состоите. Я чувствую, Господи, вот ненормальный-то. Мы еще посидели. Я достал из кармана по яблоку. Похрустели яблочками. Я бросил огрызок во тьму и рассмеялся, придавая смеху беспечность. А, знаешь, Слава пообещал нам освободить помещение, если что. Что, если что? Не Виталий ли Кукин наплел вам чего? На подвиги надоумил? А что у тебя с ним было? Или треплются? Что было, то сплыло. За войну много чего случилось, все не упомнишь. Хватило ума без глумления рассказать о своей нескладной любви, чего я, откровенно говоря, боялась. Так вот и держись, благородно, и не ляпай грязью святой дар. Вот так свидание. Роковое какое-то. Нервно рассмеялся я и придумывал, как дальше-то быть, чего молвить. Роковое. Батюшки, слово-то какое старинное и редкое, будто булыжину с военно-полевой дороги выворотил. Со мной трудно, Люба. Я ж пригородная шпана. Днем на свету удаль, ухарство, показуха. Наедине с собой смирный да почтительный. Ты хоть с женщиной-то был? Был в станице одной кубанской. Это тебе далось трудно? Да. А ты откуда знаешь? Знаю, вижу. Люба напряглась и отстранилась от меня, полагая, что уж тут-то я со всей солдатской откровенностью попру. Но в это время в клубе умолк баян, народ начал разбредаться по садам и хатам. Я хотел окликнуть мимо проходивших корешков, но Люба прикрыла мне рот соленой ладошкой. Почта уж не ходит, но девчонки по привычке моют руки соленой водой или керосином. Во двор сортировки никто не заглядывал. Видать, Тамара провела серьезную профилактическую работу. Прославленная украинская ночь звездным небом укрыла землю так плотно, что кипы дерев за речкою, где тремя-четырьмя окнами светилась цензура, гляделись облаками в небе, и только пики островерхих тополей не теряли своих очертаний, стойко и четко отпечатывались в осеннем, холодом веющем поднебесье, по земле, особенно густо из сада плыли запахи мреющего листа и подмороженных яблок. Доходяги наши, проходя мимо сортировки, блажили, свистели и ухали. Проводили девок и потопали в общежитие. Завтра с утра всем на конюшне воздвигать пристройку. А Рутюнов, кого изловил, гнал домой, тонко выкрикивая: «Прекратите!» Сделалось тихо, и от звезд или от краюшечки луны посветлело. Желтые поля на холмах за Ольвией тоже посветлели и как бы придвинулись к домам, уже погасившим лампы. Дальний лес, обозначившийся поза полями, похож был на темную тучу. Ты знаешь, после долгого молчания нарушила завораживающую тишину Люба. Госпитальным сестричкам, няням, надо бы посереть России и поставить памятник из золота. Не только за то, что они лечили, грязь, гной и вшей с вас обирали, но и за то, что еще помогли вам мужчинами стать. Люба опять чуть отстранилась, вглядываясь в меня из темноты. О, отморозила. И вправду ты мудрец, мудрец. Какого же хрена вы презираете своих спасительниц? Мерзости про них говорите. Ах, слесарев, слесарев. Пропадешь ты, однако, невоспитанный, от народа отсталый. Ладно, пугать-то, буркнул я. На фронте пугали, пугали. Теперь ты допугиваешь. Я снял с себя шинель, укрыл Любу и себя. Шинель объединила нас, ближе сделала. Люба прижалась ко мне, и я прижался к ней. Ну, ее, эту войну, да и все прочее. Научи лучше меня петь, камышинку. Люба не решалась нарушить ночь, помедлила, потом кашлянула в кулак и негромко запела, как бы только для себя. Понятно, если грянет во весь голос, остатные груши в пришкольном саду осыплются, лампы, которые еще светятся в хатах, погаснут. Не гнись, камышинка, не грусти, девица. С родной сторонки веет вешний ветер, он тебя согреет, он развеет грусть, подхватил я, и закончили мы песню в два притаенных голоса. Тихо, тепло от того, что мы греем друг друга, подмывает сердце. Люба не шевелится. И ей одиноко. И ее сердце болит. Я пробно притиснул Любу поплотнее, давая понять, что люблю сейчас и ее, и эту ночь, и мирно спящую землю, и звезды над головою, и последние огоньки светящегося селения Ольве, да сказать об этом не смею. Да и надо ли что-нибудь говорить? Я ведь под смертью ходил. Убили бы и не Любы, ни ночи этой, ни сонной Ольви, ничего для меня не было бы. Долго сидели мы, затем целовались и забыли о всяких горестях, о недавнем отчуждении. И начал у нас мутиться в головах. И начал я шариться по Любе. И дошарился до того, что Люба почти уж опрокинулась на скамейку, как вдруг со стоном отстранилась, зажала лицо руками. «С ума сошли! Ой, дураки! Если уж чему будет, так не здесь же, не по походному!» Когда унялось сердцебиение и немного прояснилось сознание, Люба погладила меня по голове. «Ну, прости, но еще раз прошу, не думай о девчонках и обо мне дурно. Конечно, зацепила кое-кого на боевых путях, но, клянусь тебе, половина, если не больше наших девчонок, таскают свою перезрелую невинность, как чугунную гирю, не каменной ведь, и любви им хочется, и плоть от презренной томит, терпит, хотя и блудят в трепотне, в частушках, в показушках, которые и анонизмом тешатся, две-три парочки лесбиянством занимаются. Что еще за зверь? Это когда женщина с женщиной живут. Да ведь срам же. Жизнь, она разнообразна. Ничего-то ты не знаешь. Да и не надо тебе об этом знать. И народ наш пусть не все про войну знает. Крепче духом будет, чище тело. Свидание наше не получило надлежащего завершения. Оба два умельца наводить тень на плетень. На прощание Люба чмокнула меня в ухо и ушла спать в сортировку. Закрывший дверь на железный засов, проходя мимо окна, увидела, что я не ушел, резко распахнула раму и облокотилась на подоконник. «Иди же, иди. Нагрянут бендеровцы, унесут тебя в лесок. У меня ружье, вот». Люба подняла винтовку из-под окна, будто из-под подола, вынула боевое оружие. «Откуда винтовка-то заряжается? Раз оружие женского рода, значит, со ствола», — рассмеялась Люба и махнула рукой. «Да ну тебя». Вместо того, чтобы уйти, я приблизился к окну, обхватил Любу и с неутоленной жаждой впился в ее губы и чуть не вытащил постового наружу. «Да иди ж ты, иди!» — смятым голосом произнесла Люба. Кажется, губу прокусил. И с наигранным озорством пообещала, закрывая окно на шпингалет. «Не будет у тебя женщины с именем Люба. Не будет, попомни мое слово». И не было. Закон ли природы или высших сил происки? Уж коли по небесному штатному расписанию определено вековать тебе с Зиночкой, то Зоечки тебе уж и не видать. Я вон сколько на своем боевом, курортном, домодоховском и прочем пути встречал Анечек, но ни одной из них принадлежать мне не дано было. Все кренило меня к Дарьям. И прикренил-таки к одной из них, и роптать нечего, с законами природы не заспоришь. Пока вот тискал я да целовал Любу, в глуби Украины Дарья, предназначенная мне, возрастала во глубине России, училась, развивалась и неотвратимо надвигалась на меня. Осень сделалась просторной и прозрачной, к душевному покою она совсем не располагала, бодрящая осень, жизнь победоносная. Вычислив, что соседняя, все еще действующая часть почти обезбабилась, мужичье там находится вне прибранности и разброде, но к боевым действиям каким-каким еще годно, цензорши возомнили об юбилее своего подразделения. И по этому случаю затеяли комсомольскую конференцию с гулянкой по нынешнему просвещенному времени, называющейся на иностранный манер «банкет», если еще ближе к нашим дням, «презентация». Увы, мне и моему другу Славе Каменщику не суждено было присутствовать на торжествах. Так и не повидав родного дома и семьи своей, в госпитале скончался Славин отец. Родителями и войной наученный, почитать не только свое, но и чужое горе я друга своего не бросил. Я придумал заделье и увел его от конюховки к общежитскому колодцу ополоснуться. Если же баня, в которой перед юбилейным торжеством омывались циклки, не выстыла, и постирать кое-что. Возле общежития с ноги на ногу переступал и громко негодовал сержант Горовой, назначенный Арутюновым дежурить в общаге. «О, гадство! Повезло так повезло! Сам армянский морд гуляет, девок щупает, а я чего щупать буду? И Клатушкин туда же! Ну, друг Артюха! Ну, отцы и командиры! Я вам этого не забуду!» Мы с другом вызвались освободить бравого сержанта для более занимательных дел. Он аж подпрыгнул и, заправляясь на ходу, бегом ринулся в гору. «Я вам выпить принесу и закусить принесу!» Не успели мы замочить в корыте портянки и белье. Бац! Гости к нам. Две девицы. Миловидная, пышноволосая шатеночка с улыбчивым ртом, в котором поблескивали два золотых зуба, и маленькая, и беленькая, но вся такая решительная подружка ее. К удивлению нашему, они оказались из цензуры, сбежали с праздника. От бега или от внутреннего возбуждения у маленькой румянец во все лицо попросили попить. Я достал из колодца свежей воды, ковшом разлил по граненым стаканам, случившимся в общежитии по случаю пьянки. Культура. Девицы плюхнулись на скамейку возле стены, обмахиваясь платочками. Разговор разговаривают о том, о сём, отчего это мы не на празднике интересуются. Слава в предбаннике мокрым бельем шлепает, об стиральную доску дерет его, будто сук. На сердце тупой ножовкой перепиливает. Это он нарочно, чтоб гости ушли. Последнее время он прямо стервенеет, если я с девками вижусь, лишь для Любы исключение делает. «Не всей же армии праздновать да веселиться», отвечаю я так, что в предбаннике слышно было. «Кому-то надо и работать, и добро сторожить». Толкую я и вспоминаю, где я эту маленькую слышал. И даже видел, и вспомнилось. Во тьме, средь грязи, случилась занятная наша встреча. Горцую я, значит, по местечку на своем жеребце, джигитом, не джигитом, но выдающимся человеком себя чувствую. Уж до середины Ольвии догорцевал, как вижу, тащится через мосток с чемоданом и постелью, завязанной ремнями, крепкая телом женщина, одетая военная, с погонами лейтенанта. Ну и тащись, нет что. Тем более она не наша, из цензуры тащится. «Эй, парень, чего тебе, эй, девка?» «Я не девка, я баба. Ну-ка, подвези мои вещи. Может, тебя подвезти?» Принимая чемодан на седло игриво, хохотнул я. «Я не умею на лошадях ездить, упаду и тебя уроню. На машине привыкла. А ты как угадал? Зад расплющенный». «А-а-а!» Пощупала она себя и тут же спохватилась, погрозила мне. «Ты эти вульгарные штучки оставь своим девицам. Я женщина серьезная. Ух ты!» Я бесстыдно уставился на встречную и обнаружил, что она совсем не старая. И в глазах ее голубовато-водянистых, окруженных белыми ресницами, бесовство, чуть конопатое лицо дышит бабьей зрелостью и этаким самой себе присвоенным чувством превосходства над всеми, кого она зрит. Звали ее Раей Буйновской. Она переезжала на другую квартиру, так как в хату, где она жила, явился с войны хозяин, и хозяйка попросила квартирантку выселиться, чтоб не так тесно было. Переночевав несколько дней в цензурной вышибойке, Рая нашла пристанище у одинокой, еще не старой вдовы. Увидев меня, хозяйка заявила, что никаких парубков квартирантка, чтоб не водила. Но поскольку был я на коне, поинтересовалась, не привезу ли я ей дров. Кто ж возит на таком иноходце дрова? В тот же вечер явился я к Рае в гости. Помог ей собрать кровать, прибил над кроватью старый гобелен с оленем. Посадил валяющуюся посреди двора секиру, расколол несколько чурок, которые из-за сучков хозяйки не давались. Принес огороду мешок с фруктами, рассыпал их в сенцах на полу. хате сразу густо запахло яблоками. Пообещал бабке привезти войско, копать картошку. Может, и дров привезу. Хозяйка так расположилась ко мне, что напоила нас с Раей чаем, сама, допив чай, перекрестилась и ушла за перегородку, пожелав нам доброго вечера. Мы вышли с Раей на крыльцо. Долго, хорошо говорили. Рая ленинградка, потеряла в блокаду родных, молодого мужа убили на фронте, они детей заиметь не успели. Когда я уходил, Рая поцеловала меня в лоб, поблагодарила за труды, за добрый вечер, сказала: «Если я захочу, могу приходить, но не за тем, зачем к девкам ходит, а чтоб душу отвести в приятной беседе». Возвращаясь в конюховку, что-то я напевал довольно громко, вызывая ответные голоса собак из дворов. Сбивал первый сон громадян в хатах, погасивших лампы. Из переулка вынесло меня на поперечную улицу. Дальше всякое движение застопорилось. Грязь, густо замешанная в корыте, улицы, не просыхавшие меж каменных заборов, тынов и под навесами дерев, кисло тут и летом, и зимой, вбирая в себя всякую живность от мотылька до человека. Я пощупал сапогом дорожную хлябь, сунулся туда-сюда, везде вязко. Я подумал, как же и люди-то, да и скот ходит, добираются до своих хат и дворов. И не сразу, но понял, скот бродит по пузу в грязи. Люди же, где держа за тын, где за тычины, за жерди, где за выступы и щели в каменях. По скользкому раскату меня сносило в корыто. Я уж прикидывал, что если надумаю идти к Рае, в другой раз опущусь к ее хате садом, там хоть за стволы деревьев держаться можно. И только я наметил дальнейший план жизни, как тут же во тьме столкнулся нос к носу с человеком женского пола и понял, что женщина меня не испугалась, военная, потому что, да и не раз поди, и сталкивалась она вот так среди грязи под тенистым забором со встречными путниками. «Ну и как же нам теперь быть?» — игриво спросила женщина из темноты. Я намек понял, но от тына не отпускался. Завязался разговор. Меня потянуло, в который уж раз за последнее время похвалиться своей начитанностью, потому как больше-то хвастаться было нечем. Последняя книга, которую я одолел, была «20 000 лье под водой». Я и прежде читал эту книгу, но под менее загадочным названием. Там «Лье» называлось километрами, и эта шибко опресняла название. Стою я, держась за тын, перед незнакомкой в непроглядной ночи и засоряю ей мозги, повторяя «Лье да лье, лье да лье». Но на «Лье» долго не продержишься. Тем паче, что я и по сю пору не знаю, длиннее это километр или короче. В разговоре установилось, что ночная незнакомка из цензуры квартирует неподалеку с своей верной подругой, и та и уже заждалась. Ну да ничего, не каждую ночь на глухой улице удается повстречать молодого воина и поговорить про литературу. Я развивал мысль о том, что за войну отечественная культура заметно пошатнулась, ее надо укреплять. И как бы, между прочим, сообщил собеседнице, что после демобилизации поступлю в университет на филфак. Филфак филфаком. Надо и домой идти, скоро заступать на дежурство. Если опоздаю, Коляша Хахалина или Горовой допрос учинят. На филфачке или на хохлушке залежался. Дался им этот филфак. Девки, которые еще не разъехались, парни, да и сам майор Котлов, чего-чего, но эти филфаковцы. Я обреченно отпустился от тына. В конюховке долго отмывал из дождевой бочки сапоги, одновременно докладывая начальнику своему Славе Каменщикову, где был, чего делал. Слава небезукоризно молвил: «Опытный вроде и воин, а по площадям бьешь. Тебе хоть и рядовому бойцу должно быть известно, что стрельба по площадям малоэффективна. Но зачем тебе толпа девок? Ты что, султан какой? Ты простой советский калека. И дай тебе Бог с любой управиться, не пасть в бою. Надо ж кому-то на конном дворе дежурить, животных кормить, поить». Все время, пока наши гости, девицы из цензуры, охлаждались водичкой, Слава бухал за стенкой корытом. доской стиральной, будто пулеметом строчил, и гости не засиделись. Поблагодарили за водичку, удалились туда, откуда доносились звуки музыки. Нет, сегодня нам решительно не дано было завершить стирку, ополоснуться горячей водой и отдраить друг друга волосяной вихоткой, так как толсто зарастали мы около коней грязью и пылью. Только-только начали мы оба разболокаться, чтобы амуницию, пропахшую потом и назьмом, замочить в корыте, как видим, из-за клуба вывернули, и явно к нам спускаются люди военного вида. «Осмодеи!» — послышался наигранно веселый голос Любы. «По ним девки сохнут, ночей не спят, а они прячутся. Сердце ихое рвут на лоскутки, и его...» Потрясла она под штаниками, развешенными на груши, чтоб скорее сохло. Перенесли мы белье с городьбы на солнце. «Во, стирают!» «Тогда как бабы за счастье сочли бы обиходить спасителя Отечества, кальсонину нюхнуть! Ну, здравствуйте, мальчики! Здравствуйте, орлы, филфаковцы с конюшни, как кличет вас полководец Котлов!» Она поцеловала нас поочередно в щеки и отступила в сторону, разведя рукой, как бы церемонию представления демонстрировала. Мишу Молдаванина и Тамару, до отдаления смущенно теребящую комсоставский пояс военную девушку с волной чист промытых волос. Белые узенькие погоны с сверкающей эмблемой, змейкой между двумя полосками и двумя каплями янтарно светящихся звездочек украшали это милое создание. Самые счастливые на сегодняшний день в Ольве, кубыти на всем белом свете, супруги Тамара Несмеяна и святой Михаил. Продолжила Люба представление. Тамара, прикрывшись рукой, прыснула. Миша, в одной руке державший бутыль, заключенную в прутяную изгородь, в другой новый вещмешок, снисходительно улыбался. «А это... Ну, подойди, подойди, красавица. Они хоть и конюхи, а парни славные, книжки читают, на филфаке собираются обучаться конскому делу. А эта подружка нашей Сонечки Некрасовой заехала вот, а Соня прийти не может». Мы со Славой на ходу подпоясались, прибрались, сдернули бельишко с груши, снова перевесили за баню, за ограду. Но там в тени белье и до ночи не высохнет. Да черт с ним, с бельем. А лейтенантша-то, лейтенантша, можно сдохнуть и не воскреснуть. Вот ее, небось, такой же, как я, дурак, любил, обнимал и прочее. Где их умных-то на всех набраться? Что-то Люба сегодня уж очень раздухарилась. Колоколит и колоколит, накрывает на стол, прыгает, галдит. Давай гляди, чего-нибудь на ней из туго облегающей ее одежды от резвости лопнет. «Люба, поди сюда!» Поманил ею на улицу и сказал, что у Славы большое горе, и только по этой причине, только по этой, подчеркнул я, мы не пошли на празднество в цензуру. «А вас никто и не приглашал», — заявила Люба. «Больно гордые оба, и девок боитесь, а их там штук 200, что предупредил, спасибо». Общежитийский стол накрыт простыней, украшен сорванными возле общежития желтыми подсолнушками пасынками, оставшимися на обезглавленных будыльях. «Как это красиво!» — удивился я. «Подсолнухи в виде букета. Чистые кружки, молдавское виноградное вино, присланное Мишей родителями, спирт, выделенный военной медициной на дорогу, лейтенантши, курица вареная, опять же молдавская, колбаса американская, помидоры, огурцы, лук, вареные кукурузные початки и хорошо пропеченный ржаной каравай. Дорогие подруженьки и друзья, Сережа, Слава!» Подняла кружку Люба. «Подписаны документы второй очереди. Пора домой Тамаре и Мише, пора мне и Соне. Мы за это и выпить собрались. Но оказалось, что у Славы такое горе. Война продолжается и долго, блядь, еще не кончится. Так выпьем стоя за еще одного павшего русского солдата». «Спасибо», — промолвил Слава, и глаза его наполнились слезами. Он с трудом вытянул из кружки разведенный спирт, сел, укрывши одной рукой глаза, другой начал щипать хлеб. Миша продекламировал что-то похожее на кокумаре мацекуру.
«Миша сказал, пусть смерть и горе уходят, жизнь и радость остаются», — пояснила Тамара. Она готовилась к жизни в Молдавии, овладевала языком мужа. «Так, Миша, приблизительно». Выпили еще, потом еще. Славика не пробирала, компания не складывалась, веселье не получалось.
«Вы меня, ребят, простите», — сказал Слава, поднялся и ушел, показав мне глазами, что белье соберет, досушит в конюховке.
Выпивку мы так и не осилили. Миша еще не окреп после госпиталя, захмелел, начал клевать носом. Попытка возбудить в нем энергию бодрой песни про смуглянку-молдаванку успехом не увенчалась, зато за речкой на холме веселье разрасталось и уже начало растекаться по садам и закоулкам Ольвии. Тамара увела Мишу спать. Лейтенантша сказала, что после дороги хочет поваляться, почитать, да и Соня дома одна.
Дальние улицы мы с Любой вышли за околицу в поля, местами неубранные. Медленно и молча двигались мы на солнце, клонившееся к закату. Брели каждый сам по себе, со своими думами, со своей усталостью.
«Тебе хоть жаль немножко, что я уезжаю?» — наконец заговорила Люба. Я пожал плечами и вымучил вежливый ответ. «Немножко жаль». Мы приблизились к мохнато средь полей зеленеющему, кое-где уже запламеневшему островку, огороженному колючей проволокой. К нему, точнее в него, вела едва приметная дорога. Среди островка под ореховыми деревьями, опутанные вьющимся растением с черными ягодами, стояли давно небеленые строения, трансформаторная будка без крыши. Кинутая техника, машины без колес, тракторный скелет, теплицы с выбитыми стеклами и водонапорный заржавелый бак. Навстречу нам громко лая выметнулась рыжая собачонка. Из дощатого строения с провисшей крышей вышла баба в расшитой украинской кофте. И, подрубив рукою лицо от ослепительно сверкающего уж на кромке земли солнца, настороженно смотрела нам вслед. «Взял бы, да и украл мне кисть винограда», — молвила Люба, и когда я начал озираться, отыскивая лазейку в спутанной проволоке, насмешливо добавила: «Не надо. Настоящий кавалер без раздумья ринулся бы на преграду. Настоящий». Она свернулась с дороги, спокойно приподняла бухту проволоки, пролезла около столбика в густые заросли, явилась двумя увесистыми кистями глинцевита черного винограда. «Мы к самообслуживанию привыкли. Когда-то здесь была опытная станция садоводческого совхоза, дальше Бахчи. При немцах полный порядок соблюдался. Они поставили по краям две виселицы и вроде никого не повесили, но никто не смел сунуться в эти владения. Ну, а после виселицы унесли на дрова, а мы ох и полакомились арбузами, виноградом, вишенем, орешками. Вы в окопах лапу сосали, да сухари глодали, а мы тут, ведомые НКВДшниками, жировали, допировали. Циколком, как вы их кличете, всю войну вместо табаку шоколадик выдавали, и я возле них лакомилась. Гли, какое тело нагуляло. Ну и жируй дальше. Чего сгальничаешь-то?» Я чего-то наедине с Любой снова построжил, напряжение во мне нарастало, вызверяться начал. «Кто вам и вашим покровителям указ? Совесть? Совесть!» Я послушал сам и дал послушать Любе далеко на просторе звучащий баян. «Тело вот вы много тут накопили на шоколадах, мармеладах да на фруктах. Да вот насчет совести. Зря фрицевские висельцы спалили. Зря! Перевешал бы всех. Всех, не всех, но кой по кому веревка плачет. Мало вам еще смертей. Мало вам еще крови. Не тебе об этом рассуждать. А кто яму для других роет, сам в нее и попадет, как в 30-х годах был. Да ты-то откуда про это знаешь? Оттуда». При этих сердито сказанных ею словах Люба свернула к разоренной скирде, плюхнулась на солому, лежит ладонью от солнца прикрывшись, виноград зубами рвет, косточки далеко выплевывает и ровно не замечает, что юбка ее военная заголилась так высоко, что ж застежки черных резинок видно, и дальше чего-то резинок белеется. Справная. Нарочно, зараза, так развалилась. Нарочный разговор неприятный завела, дразнится. Я пошарил по ее телесам, и когда она выпилилась на меня, сердито поддернул на ней юбку и откусил от кисти сразу горсть винограда и захрустел косточками. Мне сейчас камень дай и скрошу зубами. Ой! Люба села, вытаращилась на меня и со змеиной усмешкой спросила: «Тебе меня хочется, да?» Я лупанул в нее виноградной кистью. «Стерва ты, больше никто!» «Хочется, хочется!» — продолжала Люба, утирая ладонью лицо. «И не меня персонально, просто бабу, любую. Бабу, бабу, бы. Первобытного человека первые слова. Все это естественно, требование природы. И на первой встречной бабе ваш изголодавшийся брат и погорит, и ты погоришь, помяни мое слово. Вы, которые конопатые, самые есть страстные и ревнивые!» — щекотнула она меня, отчего я повалился на солому. У меня, пока Люба предрекала мне ближнюю судьбу, созрело решение тоже ее подколоть. Понял я, дескать, понял, на чем вы с начальником сошлись, на демагогии, на дурословии. Виталия, если в отставку выйдет, в школе самодеятельности будет заправлять или марксизмом, коммунизмом в захудалом вузе, а ты хвостом перед хахалями будешь вертеть. Но я смирил себя. Вечер-то уж больно хороший наплыл, и свидание наше, судя по всему, последнее. И все-таки ты, Любовь, как тебя по-батюшке-то? Представь себе, Гавриловна. Любовь Гавриловна, ты все-таки есть большая стерва, не больше других. Солнце уже половиной диска увязло в мутной тени горизонта, вторая же половина светила с красной окалиной, сжигала проступившие соломки, колосья, колючки с черными шишками.